Радио «Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Царский агитпроп. Попытки приукрасить имидж России от Петра I до Владимира Путина. Что узнали о России в Турции через дело «Гринпис»? Сербы свергали Милошевича 3 месяца и 3 года. Сравнительный анализ стран, которые стремятся в ЕС. И равенство перед законом. Почему Испания вынуждена отпустить на свободу нескольких террористов? Все эти темы в ближайшем выпуске эфира. С вами Ирина Лагунина. Ликвидация российского информационного агентства, новости и создание на его базе структуры, пропагандистские усилия, которые будут направлены исключительно за рубеж, новый шаг по улучшению имиджа России в глазах западной аудитории. Этой проблемой, впрочем, Кремль озабочен не первый день. И Владимир Путин не первый российский руководитель, который ставил перед собой такую задачу. Историю попыток приукрасить имидж России за рубежом, рассказывает Владимир Абаринов.
В июле прошлого года, выступая на совещании российских послов, президент Путин выразил неудовлетворенность положением дел в этой области и заявил о необходимости активнее использовать мягкую силу.
Напомню, что политика мягкой силы предусматривает продвижение своих интересов и подходов путем убеждения и привлечения симпатий к своей стране.
Доктрина мягкой силы вошла в обновленную концепцию внешней политики России, утвержденную 13 февраля.
Неотъемлемой составляющей современной международной политики становится мягкая сила, комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные классической дипломатии методы и технологии.
О том, что именно такая задача стоит перед новым учреждением, заявил и его гендиректор Дмитрий Киселев.
Восстановление справедливого отношения к России как важной стране мира с добрыми намерениями – это и есть миссия новой структуры, которую мне предстоит возглавить.
Иными словами, Москва ощущает себя осажденной крепостью и объявляет информационную войну всему миру. Делает она это далеко не впервые в своей истории. Если царя Алексея Михайловича международный престиж Московии совсем не заботил, то для его сына Петра I этот вопрос был важнейшим. В ходе своих путешествий по Европе он произвел в целом благоприятное впечатление, однако отношение к России на Западе изменилось мало. Перед Европою пригожей она оставалась во многом варварской страной. В царствовании Елизаветы Петровны возник проект издать в Европе жизнеописание Петра. Идею подал Вольтер, написавший ранее историю Карла XII. Через французского посланника в Петербурге он обратился в 1745 году к императрице с интересным предложением.
Если бы достойная дочь императора Петра, обладающая всеми добродетелями своего отца, а также своего пола, соблаговолила пойти навстречу моим намерениям и сообщила мне какие-либо интересные и славные обстоятельства жизни покойного императора, то она помогла бы мне воздвигнуть памятник во славу его на языке, на котором говорят почти при всех европейских дворах.
Но никакой реакции не последовало. В Петербурге остались крайне недовольны образом Петра, созданным в опусе о Карле. Спустя 12 лет он все же получил заказ на историю Петра Великого, чему немало способствовали франкофилы генерал-адъютант Иван Шувалов и дипломат Федор Веселовский. Переписка с Петербургом была для Вольтера сущим наказанием. Вместо материалов, необходимых для работы, ему присылали копии никчемных бумаг и множество замечаний. Они полагают, что дают историку материалы, когда посылают в юг военных деталей, маршей и контрмаршей, злился Вольтер. В конце концов, первый том вышел без одобрения заказчика и вызвал его крайнее неудовольствие. В переписке с Шуваловым Вольтер убеждал его, что обойти скользкие вопросы, связанные с царствованием Петра, невозможно. Один из таких вопросов – смерть царевича Алексея.
Нет ни одного человека в Европе, который думает, что царевич умер своей смертью. Все пожимают плечами, когда слышат, что 23-летний принц умер от апоплексического удара при чтении приговора, в отношении которого он должен был надеяться, что его не исполнят.
Он оправдывал перед Шуваловым свою настойчивость необходимостью сохранить репутацию.
Большинство литераторов Европы уже упрекают меня в том, что я напишу панегирик и сыграю роль льстеца. Надо заставить их замолчать, показав, что я пишу только правду, полезную для людей.
В итоге во втором издании его сочинения появилась компромиссная фраза.
По правде сказать, очень редко случается, чтобы молодой человек испустил дух от внезапного потрясения, вызванного чтением смертного приговора, особенно если он надеялся на его отмену. Но врачи утверждают, что такое возможно.
Однако это и многие другие ухищрения помогли мало. Изданный на английском, немецком, датском, шведском, португальском языках, труд Вольтера увидел свет на русском языке только в 1809 году, через 30 лет после смерти автора, и то с цензурными купюрами. Не помогла и заочная дружба с Екатериной II. Та жалела, что труд написан не в ее царствовании. Если бы при начатии вами сего творения была я то, чем ныне есть, конечно, мною были бы вам доставлены совсем другие записки. Но так и не издала его. В сущности, проект потерпел полное фиаско. Для западного читателя он оказался слишком беззубым, и вина за это лежала на русском правительстве. При Николае I дело контрпропаганды было поставлено основательно. Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии содержало в Европе целый штат резидентов, в чью задачу входило сообщать об умонастроениях тамошнего общества и в случае необходимости давать отпор клеветническим измышлениям о России и ее властях. В Париже на этом поприще подвязался Яков Толстой. Некогда председатель литературного кружка «Зеленая лампа», адресат пушкинских «Станцев Толстому», философ ранний «Ты бежишь, Перов и наслаждение жизни», и член Союза благоденствия, он отказался вернуться в Россию для дознания по делу декабристов, но впоследствии одумался и получил прощение. Приступая к исполнению своих обязанностей, Толстой так излагал свои соображения.
В настоящее время более чем когда-либо парижские журналисты подкупны, общее направление идей влечет их лишь к одной цели – разбогатеть. Короче говоря, все перья, за небольшими исключениями, продажны. Отсюда вытекает, что лицо, на которое было бы возложено поручение влиять на прессу, сможет действительно его выполнить, если ему предоставят средства для подкупа наиболее озлобленных хулителей России. И так совершенно очевидно, что для этого необходимы три вещи, без которых, как говорил великий Фридрих, нельзя вести войну – деньги, деньги и деньги.
Руководители третьего отделения Бенкендорф и особенно Дубельт в полной мере разделяли это мнение. Последний писал своим детям:
«Не заражайтесь бессмыслием Запада. Это гадкая помойная яма, от которой, кроме смрада, ничего не услышите. Одним словом, будьте русскими, каким честный человек быть должен».
А об иностранцах выражался так:
«Иностранцы – это гады, которых Россия отогревает своим солнышком. А как отогреет, то они выползут и ее же кусают».
Толстой развернул перед своими работодателями масштабный план подкупа по меньшей мере 5 парижских газет, а также основания новой, уже целиком подконтрольной царскому правительству, газеты с подставным редактором.
«Столбцы 5 газет будут в моем распоряжении, как только я получу средства для их поощрения. Для достижения хороших результатов необходимо было бы, помимо прочего, основать собственную газету и иметь ее всецело в своем распоряжении, поручив ведение ее подставному лицу. Это возможно осуществить, ассигновав сумму приблизительно в 50 тысяч франков. Впрочем, сделав основанную мной газету достаточно интересной по своему общему содержанию и по сообщаемым в ней новостям, я мог бы без особого труда покрыть этот расход, и таким образом это явилось бы лишь временным помещением средств, которые не замедлят вернуться».
На газету денег не дали, а с поощрением все вышло как нельзя лучше. От щедрот царской казны вкусил, в частности, редактор влиятельнейшей парижской «Ля Пресс» Эмиль де Жерарден, который считается отцом современной французской прессы. В одном из донесений Яков Толстой жалуется, что вынужден избегать Жерардена, поскольку по обычаю малодобросовестных французских журналистов он сам для увеличения своего кредита распускает слух о том, что получает субсидию от русского правительства. Не удовлетворяясь выделенным ему бюджетом, Толстой то и дело хлопотал о сверхштатных наградах, но прижимистый Бенкендорф неизменно снижал их ценность. На полях ходатайства, где Толстой просил дать знаменитому географу и статистику Адриену Бальби орден святого Станислава, Бенкендорф написал «Анну третьей степени». Толстой просил золотую табакерку для Жана Анри Шницлера, составившего благонамеренную статистику о России. Бенкендорф отвечал «ценой в 1000 рублей». На просьбе подарить литературу Жану Мари Шопену перстень начертано ценою в 1200 рублей. Супруга редактора, поэтесса и филитонистка Дельфина де Жерарден, повергла к стопам Николая свою сатирическую пьесу «Школа журналистов», рассчитывая на ценный подарок – перстень или табакерку, но так и не получила, несмотря на ходатайство Толстого, никакого всемилостивейшего вознаграждения. Когда в Париже в начале 1843 года вышла в свет сенсационная книга Астольфа де Кюстина «Россия в 1830 1839 году Толстой первым сообщил о ней по начальству и тотчас сочинил и издал по-французски за подписью Яковлев брошюру «Россия в 1839 году», какой она приснилась господину де Кюстину. Вызывался он написать и антикюстина.
Славную книгу мог бы сейчас написать о Франции кто-нибудь из русских в отместку за книгу о России маркиза де Кюстина. Стоило бы только перечислить все обвинения, которыми осыпают друг друга различные партии. Стоило бы только воспроизвести все то, что высказывается в печати о непорядках, безнравственности, корыстолюбии, недобросовестности и даже бесчеловечности французов. И действительно, никогда, быть может, не совершалось столько преступлений, сколько их совершается с некоторых пор в городе, именуемом ими столицей культурного мира, да и вообще по всей Франции, впавшей в ту глубочайшую развращенность, которая ежедневно сказывается в ужасающих, приводящих в содрогание преступлениях.
Еще большее рвение в опровержении Кюстина проявил литератор Николай Греч, живший тогда в Германии. В письме к Дубельту он в выступлении молит его о разрешении ответить подлецу маркизу.
«Ваше превосходительство, заставьте за себя вечно Бога молить и спросите мне позволения разобрать эту книгу. Не посрамлю земли русские. Что не станет в уме и таланте, то достанет пламенная моя любовь к государю и отечеству».
Ему благосклонно дозволили публиковать разбор. На предложение же заняться подкупом иностранных публицистов Бенкендорф изволил отозваться так:
«Было бы весьма хорошо, если бы и другие литераторы не по влиянию нашего правительства, а сами по себе следили бы за такими статьями и опровергали оные. Приискивать же таких писателей и иметь их под своим влиянием неприлично достоинству нашего правительства, которое не менее того всегда с благодарностью обратит внимание на писателей, трудящихся по собственной воле на пользу оного, но не может и не должно вмешиваться в это дело, дабы не показать, что правительство имеет надобность в защитниках».
Ободренный Греч предпринимает новую попытку конвертировать свой патриотизм в звонкую монету. Он предлагает написать и поставить на французских подмостках водевиль, высмеивающий маркиза. В соавторы себе он прочит французского литератора Ипполита Оже, который в молодости служил в измайловском полку и теперь просто рвется изобличить подлеца. Правда, горестно замечает Греч, и тут нужно будет подмазать. Париж хуже нашего нижнего земского суда. Без денег ничего не сделаешь. Помогите, а я рад стараться, и маркиза выставить пред всем светом, как он того стоит. Греча следует признать одним из первых русских имиджмейкеров. Именно ему пришло в голову, что действовать надо, как мы сказали бы теперь, на мультиплатформе. Но бойкого опровергателя ждал жестокий афронт. На очередной вопрос о финансировании Бенкендорф пожал плечами и ответил, что он ничего Гречу не обещал, а лишь разрешил печатать критику Кюстина. А потом вдруг грянул гром, поставивший точку в этой истории. Греч, видимо, стараясь набить себе цену в глазах редакторов, прозрачно намекнул им, что действует по поручению русского правительства. После такой нескромности, о которой немедленно узнали в третьем отделении, Греч получил уведомление, что все дела с ним кончены. Между тем, в высших петербургских сферах родился новый хитроумный план – ответить Кюстину пером респектабельного европейского литератора. Автором этого проекта был министр народного просвещения Сергей Уваров, в то время еще не граф. В своей записке, адресованной специальному секретному комитету по Кюстину, он писал:
«В Париже, где при соблюдении некоторых предосторожностей все покупается и при наличии определенной ловкости все продается, следует найти знаменитость, писателя с репутацией, который не принадлежит ни к крайне правым, ни к крайне левым, писателя серьезного, обладающего авторитетом в сферах политической и литературной. Надлежит связаться с ним напрямую и не только начертать ему план сочинения, но, и это главное, предоставить ему все необходимые материалы. Его книга должна явиться не опровержением книги господина де Кюстина, но сочинением, которое можно будет ей противопоставить. Имя господина де Кюстина вообще не следует в ней упоминать, разве что вскользь, так сказать, к слову».
План был сложный, вопрос деликатный. Члены комитета не могли прийти к единому мнению. Но тут вдруг зверь сам выбежал на ловца. 14 июня 1843 года, как раз тогда, когда в Петербурге обсуждался Уваровский план, в русское посольство в Париже пришел за визой Оноре Бальзак. Положение знаменитого романиста было затруднительным. Его донимали кредиторы. Его общественный статус после июльской революции был далек от всеобщего признания. Брак с богатой польской помещицей Эвелиной Ганской решил бы его финансовые проблемы. Однако по законам Российской империи, вступив в брак с иностранцем, Ганская теряла все имущественные права, ее имение переходило по наследству к дочери. Оставалось надеяться лишь на милость императора. Все это в Петербурге отлично знали. Молодой русский дипломат Виктор Балабин, принимавший у Бальзака документы, отозвался о нем саркастически.
«Передо мною предстал маленький человечек, толстый и жирный, физиономия булочника, внешность башмачника, объем бочара, манеры шляпочника, одежда кабачика. У него нет ни гроша. Следовательно, он едет в Россию. Он едет в Россию, стало быть, он без гроша».
Узнав о визите Бальзака в посольство, поверенный в делах Киселев отправил в Петербург шифрованную депешу.
Так как этот писатель находится в постоянных денежных затруднениях, а в настоящее время он стеснен более чем когда-либо, весьма возможно, что литературная спекуляция является одной из целей его поездки. В этом случае, идя навстречу денежным потребностям господина де Бальзака, можно было бы использовать перо этого автора, который сохраняет еще некоторую популярность здесь, как и вообще в Европе, чтобы написать опровержение враждебной нам и клеветнической книге господина де Кюстина.
Разумеется, Киселева эта идея осенила независимо от Уварова. Он не мог знать о записке министра, по которой еще не было принято никакого решения. Вполне возможно, что Бальзак был не прочь вступить в полемику с Кюстином. Во всяком случае, он отзывался о книге маркиза критически. Сделка не состоялась прежде всего потому, что поездка Бальзака в Россию с самого начала получила негативное освещение во французской прессе. Путешествие Бальзака – плод дипломатической договоренности, сулящей остроумному романисту прочные и блестящие выгоды, писала одна из них. «Вот уже и Бальзака призвали опровергать меня», – подозревал Кюстин. Но предложение Бальзаку так и не было сделано. Император его не принял, двор игнорировал. «Я получил пощечину, предназначенную Кюстину», – сердито говорил он впоследствии. А Эвелине Ганской писал по возвращении в Париж.
«Здесь ходят слухи, что я напишу опровержение Кюстина, и что я вернулся, нагруженный серебряными рублями. Я отрицаю только рубли».
Неутомимым бойцом идеологического фронта был поэт, дипломат и камергер Федор Тютчев. Он покинул Россию в 19 лет, а вернулся в возрасте 41 года. Человек крайне консервативных славянофильских убеждений, он написал множество рифмованных прокламаций, в которых ему изменяли и вкус, и чувство меры. Кроме того, он опубликовал в Германии и Франции несколько статей без подписи, в которых содержатся торжественные рассуждения о величии России и православия и о моральном упадке Запада и католической церкви. В одной из своих статей он гневно обрушился на Кюстина.
Книга господина де Кюстина является еще одним свидетельством умственного бесстыдства и духовного разложения, характерной черты нашей эпохи, особенно во Франции, когда увлекаются обсуждением самых важных и высших вопросов, основываясь в большей степени на нервном раздражении, чем на доводах разума, позволяют себе судить о целом мире менее серьезно, нежели прежде относились к разбору водевиля.
В 1839 году его дипломатическая карьера внезапно оборвалась. Он был лишен звания камергера и уволен за самовольную отлучку в Швейцарию из посольства в Турине, где он исполнял обязанности посланника и вдруг остро понадобился. Тютчев вернулся в Россию. Желая снова заслужить милости царя и переехать в Европу, которая была ему родным домом, он в 1843 году написал по-французски записку на высочайшее имя, в которой убеждал императора, что в Европе царит идейный кризис, и русская идея придется там как нельзя кстати, что Россия должна стать маяком и светочем всего человечества.
Вот империя, беспримерным в мировой истории стечением обстоятельств, оказывающаяся единственной выразительницей двух необъятных явлений – судеб целого племени и лучшей, самой неповрежденной и здоровой половины христианской церкви. И находятся еще люди, всерьез задающиеся вопросом, каковы права этой империи, каково ее законное место в мире. Разве современное поколение так заблудилось в тени горы, что с трудом различает ее вершину?
Эти строки хоть сейчас можно вставить в валдайскую речь Путина, который тоже убежден, что Запад погряз в разврате и безидейности, а Россия стала моральным центром.
Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность – национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности, люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать.
Тютчев продолжает.
В нынешнем состоянии умов в Европе общественное мнение, при всей его кажущейся хаотичности и независимости, негласно хочет лишь того, чтобы покориться величию. Я говорю с глубокой убежденностью. Основное и самое трудное для нас – обрести веру в самих себя, осмелиться признать перед самим собой огромное значение наших судеб и целиком воспринять его. Так обретем же эту веру, эту смелость. Отважимся возродить наше истинное знамя среди столкновений разных мнений, раздирающих Европу, а тогда отыщутся помощники там, где до сих пор нам встречались только противники.
Естественно, себя самого он прочил в руководители проекта. Записка, переданная императору через Бенкендорфа, была принята благосклонно. Придворный чин камергера Тютчеву вернули, а за границу не пустили. Он был назначен старшим цензором иностранной печати и на этом посту бдительно следил за недопущением в Россию революционной заразы, а в промежутках иронизировал в стишках, не предназначенных для печати.
Давно известная всем дура, неугомонная цензура, кое-как питает нашу плоть. Благослови ее Господь.
Об истории попыток приукрасить имидж России за рубежом рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. На этой неделе глава Президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что согласно внесенному президентом в Госдуму проекту амнистии, к 20-летию Конституции будут освобождены 20 тысяч человек, в том числе многие фигуранты болотного дела и активисты Greenpeace. Мы уже сообщали о том, что директор по программам российского отделения Greenpeace Иван Блоков заявил во вторник Интерфаксу, что считает лучшим способом урегулировать возникшую ситуацию снятие всех обвинений, а не амнистию. Такой же позиции придерживается и главная организация этой международной экологической сети и ее региональное отделение. В Средиземноморском отделении, например, недоумевают, почему дело переквалифицировано из пиратства в хулиганство, а обвинения в пиратстве как таковые не сняли. Средиземноморское отделение, происходящее в России, затрагивает напрямую, поскольку в составе экипажа «Арктик Санрайз» есть и турчанка, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Гизе Макхан, самая молодая участница экипажа «Арктик Санрайз», который был арестован 18 сентября в ходе мирной акции протеста в Печорском море. Девушка выполняла обязанности помощника-повара. Недавно ей исполнилось 25 лет. Свой день рождения она встретила в одиночной камере в мурманском СИЗО, куда экологов этапировали после ареста российские пограничники. Маленькая неисправимая оптимистка. Она очень вкусно готовит, обожает животных и свою кошку Момо, говорит ее близкая подруга Бельге.
Ее день рождения мы отпраздновали в Стамбуле, развернули плакаты около девичьей башни. Это было очень символично. Старинная башня была построена некогда богатым султаном, который заточил туда свою единственную дочь. Мы приготовили ей лукум и турецкие сладости, которые она очень любит. Более миллиона людей по всему миру называют арестованных экологов узниками совести и не видят причин, чтобы держать их в тюрьме.
Спасите Гизем. Листовки с фотографией девушки по всему Стамбулу. Экологам удалось собрать более 4 миллионов подписей в поддержку Гизем и других арестованных российскими властями. Люди считают обвинения российского правосудия необоснованными и абсурдными. Молчаливые акции протеста проходят у здания российского консульства в Стамбуле. Каждый желающий мог отправить письмо в интернете. Мать Гизем, Тюлай Акхан, не понимает, за что арестована дочь, которая всего лишь хотела изменить мир к лучшему. Вот что она сказала в интервью информационному агентству ИХА.
Гизем обучалась на гастрономическом факультете одного из стамбульских вузов и отправилась в это путешествие также и для того, чтобы заработать стаж. Первые 4 дня я не находила себе места. Это было самое трудное время. Мы не знали, где она, жива или нет, и куда ее повезли после ареста. В начале октября пришло первое письмо. Несколько раз нам удалось поговорить по телефону. Она просила, чтобы мы не паниковали, но не сообщала никаких подробностей. Говорила только, что отправилась защищать нашу планету и очень гордится этим. А я плакала и думала, как же за это можно сажать в тюрьму. Надо сказать, что Greenpeace не бросил экологов в беде. Они нашли грамотных адвокатов. Мы также просили о помощи кого только можно. Правозащитников, парламент, даже президента. Гизем – настоящий энтузиаст своего дела. Она писала мне письма из тюрьмы, чтобы я рассказала всем о том, как они сражаются за будущее нашей планеты. Думаю, они делают верное дело.
Во время буксировки в порт нас не выпускали даже в туалет и на палубу, писала Гизем. Меня заставили подписать протокол о задержании, хотя я ничего не понимала. В камере было тесно и душно. Раз в неделю я могла общаться с адвокатами и представителями посольства. Каждое написанное письмо отправляли только после перевода на русский и проверки цензуры. Переводчик был настолько плох, что после перевода смысл письма терялся. Конец цитаты. Сотрудник Greenpeace, пресс-секретарь Средиземноморского отделения организации Чары Өстюрк рассказывает.
Во время транспортировки ее поместили в закрытый кузов грузовика, где не было сидячих мест, и она должна была всю дорогу стоять. Водитель ехал очень быстро, дороги были плохие, машину то и дело заносило. Она падала, ударялась и очень боялась, что случится авария. Гизем – вегетарианка. К ней приходила женщина, правозащитница. Она просила ее принести вегетарианскую еду. Женщина кивала головой, обещала, но ничего не менялось.
Гизем написала, что в российской тюрьме ее потрясли очень многие вещи, которые она никогда не забудет. В частности, после ареста членов экипажа разделили по разным камерам, чтобы они не общались между собой. Продолжает ее коллега Чары.
Она находилась в камере вместе с тремя заключенными, которые постоянно курили. От этого у нее возникли проблемы с дыханием. Она долго просила пригласить врача. Вмешался консул. Когда врач пришел, он потрогал ее голову, послушал пульс, попросил высунуть язык и сказал, что она здорова и не нуждается в докторах. Когда ее перевели в одиночку, там была кровать и унитаз, над которым находилась камера наблюдения. Унитаз был очень грязный. Гизем просила дать какие-то средства, чтобы почистить его, но ей принесли только обмылок.
Весь мир облетели фотографии российских солдат, которые держат на прицеле безоружных экологов. Активисты Greenpeace хотели повесить растяжку на нефтяной платформе «Газпрома» против добычи нефти в арктических морях. По информации российской прессы, экологи якобы не отреагировали на требования пограничников остановиться и проигнорировали предупредительную стрельбу. В прессе появились сообщения о том, что на борту якобы находились наркотики. А российский президент Владимир Путин заявил, что, цитирую, «судно было оснащено электронной техникой непонятного назначения», что дало повод ряду изданий подозревать экологов даже в шпионской деятельности, продолжает Чары Өстюрк.
Военные проникли в центральную рубку, которая была закрыта. Они взломали замок и стали разбивать всю аппаратуру. Забрали у всех телефоны, собрали людей в столовой и объявили, что они должны покинуть корабль. Этого никто не ожидал. Это был мирный протест, ни у кого не было оружия. Экологи полезли на платформу, чтобы повесить баннер с лозунгом «Защитим Арктику». У них за плечами была капсула, то есть обычный туристический рюкзак, который держит тепло. В российской прессе, однако, написали, что капсула была вроде небольшого аппарата, и ее хотели поместить на платформу. Это полный бред. В аптечке были лекарства, анестезия, морфин. Они нашли их и заявили, что это наркотики. На них направили водометы с холодной водой. А потом военные стали стрелять в корабль. Они были вооружены автоматами и с ножами. Все это можно увидеть на видео на нашем сайте.
Следственный комитет России завел уголовное дело против экологов по обвинению в международном пиратстве. Позже Следственный комитет решил, что активисты Greenpeace не пираты, а хулиганы. Обвинения в тяжком уголовном преступлении по статье «Пиратство» были переквалифицированы на более мягкую статью. Однако обвинения не сняты до сих пор.
Сейчас им угрожают уголовные обвинения по двум статьям. Их до сих пор обвиняют в международном пиратстве и хулиганстве, которые могут повлечь наказание до 15 и 7 лет заключения соответственно. Greenpeace выплатил около 2 миллионов рублей за каждого участника экспедиции, чтобы временно освободить их из-под стражи. Сейчас все они находятся в Петербурге под подпиской о невыезде и не имеют права покидать территорию России. Мы намерены добиться их возвращения на родину до суда. Каждый день пребывания в тюрьме — это скандал. Россия игнорирует решение Международного суда ООН по морскому праву, который потребовал освободить заключенных экологов. Вердикт поддержали 19 судей из 21, все, кроме России и Украины, которая также усомнилась в необходимости освобождения арестованных экологов.
Российские власти, похоже, видят в акциях Greenpeace некий большой иностранный заговор. Экологов обвиняют в политической ангажированности и обслуживании политических интересов заинтересованных транснациональных компаний. Российские газеты квалифицируют их действия экологическим шантажом. Ранее Владимир Путин назвал придурком профессора Высшей школы экономики Сергея Медведева, который предложил передать Арктику под совместный международный контроль. А публицист Александр Проханов потребовал возбудить против ученого уголовное дело. На кону, по мнению российского президента, энергетическая безопасность России, а именно от 13 до 25% мировых запасов нефти и газа, которые скрыты за толщей льда. Однако президента поддерживает и общественное мнение. Призывы экологов запретить на территории Арктики хозяйственную и военную деятельность человека в России воспринимают как безвозмездную передачу чужим людям собственного добра. Сотрудник Средиземноморского отделения Greenpeace Гюльчин Шахин.
Экологи пытались провести исключительно мирную акцию в рамках кампании по созданию вокруг Северного полюса Всемирного заповедника. Посмотрите, что из этого получилось. Экологи в тюрьме, их судят как преступников. На фоне истощающихся мировых запасов углеводородов начинается война за ресурсы.
Согласно международным соглашениям, территория Северного полярного круга принадлежит 5 государствам – Канаде, Норвегии, России, США и Гренландии. Между странами идет борьба за владение арктическим шельфом. На одни и те же спорные территории претендуют еще около 20 стран. Россия пытается значительно расширить свою территорию, которая составляет более 1 000 000 квадратных километров. С целью доказательств того, что подводные хребты являются продолжением российского шельфа, была организована не одна арктическая экспедиция. В 2007 году, например, на Северном полюсе был установлен национальный российский флаг, что вызвало недовольство со стороны канадских властей, которые назвали эту акцию политическим шоу, заявив, что нельзя расставлять свои национальные флаги, где придется. Сотрудник Средиземноморского отделения Greenpeace Гюльчин Шахин.
Сразу две крупные нефтяные компании «Shell» и «Газпром» намерены начать промышленную разработку арктического шельфа. Наши суда отправятся по следам этих компаний для того, чтобы проследить за ходом работ и предотвратить экологическую катастрофу. Эти компании не располагают проверенными технологиями ликвидации аварийных разливов нефти в суровых условиях Арктики. Основные силы по борьбе с разливами находятся в сотни километрах от Буровой. До Мурманска 4 дня пути. Ликвидировать последствия будет невозможно. Подумайте только, чтобы ликвидировать нефтяное пятно в Мексиканском заливе, потребовалось около 7000 судов и более 50000 человек.
Чтобы придать территории вокруг Северного полюса охраняемый статус, активисты Greenpeace собрали около 4 миллионов подписей. Их поддержали Финляндия и Норвегия, которая полностью запретила бурение нефтяных скважин на своей территории после акции протеста зеленых в районе Лофотенских островов. Выдачу лицензий нефтяным компаниям приостановила Гренландия. Из-за протестов зеленых компания Shell, потратившая более 7 миллиардов долларов на подготовку в Чукотском море, была вынуждена отложить промышленное бурение скважин в этом году.
О том, как воспринимают дело Greenpeace в Турции, рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. По мере продолжения протестов на Украине, по мере того, как они принимают затяжной характер и внешние изменений никаких нет, все чаще даже мои коллеги-журналисты задают вопрос, а не упущен ли момент для революции? Не пошло ли все на спад? Не растворится ли народное возмущение? Одна из стран региона, которая пережила революцию, но при этом еще не вступила в ЕС, это Сербия. Я попросила нашего корреспондента в Белграде Аюкуге вспомнить сербский опыт противостояния режиму Слободана Милошевича.
Когда на телеэкранах появляются кадры киевского Евромайдана, у многих людей в Сербии возникают воспоминания о гражданских протестах против режима Слободана Милошевича зимой 1996-97 годов в Белграде и крупных городах страны, которые длились 3 месяца непрерывно. Знакомы сербам и картины параллельных митингов сторонников власти и насилие полиции против участников ненасильственных протестов. Многие в Белграде задаются вопросом, изучили ли украинские силовые структуры сербский опыт и последствия применения силы, изучили ли историю подобных демонстраций. Почему все это им зачастую не на пользу? Все согласны, киевские протесты все-таки не похожи на так называемую Октябрьскую революцию в Белграде в 2000 году, когда сотни тысяч людей, собравшиеся со всей страны, в течение одного дня покончили с режимом Милошевича. Милошевич перед этим отказывался признать свое поражение на выборах, но под давлением протестов был вынужден это сделать. Однако запомнилось, сербский режим в то время провозглашал всех протестующих враждебными стране элементами, называл их горсткой предателей. А российские государственные средства информации сообщали, что в Белграде бушуют вооруженные, пьяные, накачавшиеся наркотиками хулиганы. И несмотря на то, что настоящая демократия граждан Сербии так и не добились... Здесь редко ставится вопрос, грозит ли Сербии украинский сценарий, учитывая некоторые тенденции сближения с Россией. Почему? Да и на самом деле, грозит ли? Мы беседуем с главным редактором межполитического отдела, ведущей в Сербии газеты «Политика» Бошко Якшичем.
И да, и нет. Мне кажется, что то давление, которым со стороны России и Евросоюза подвергаются Сербия и Украина, очень различно по интенсивности. Позиция Сербии все-таки лучше. Процесс ее евроинтеграции намного сильнее. Он уже набрал размах, да и Брюссель поддерживает нынешнюю власть в стране, прежде всего их усилия достичь урегулирования в Косове в диалоге с Приштиной. Ожидается, что в январе, когда, видимо, начнутся переговоры Сербии об ассоциированном членстве в ЕС, процесс интеграции станет намного конкретнее. Но для Сербии это уже необратимый процесс, в отличие от Украины, который был еще далеко до такой степени сближения с ЕС, а после саммита в Вильнюсе еще дальше.
Позиция Белграда все-таки лучше и в экономическом плане. 65% товарообмена Сербии приходится на Европейский Союз. Участие Украины в торговле с ЕС в 2 раза меньше. Главными иностранными инвесторами в сербскую экономику до сих пор также были страны ЕС. Сербия лишь в последнее время, уступив контрольный пакет своей нефтегазовой промышленности и собственные источники энергоносителей «Газпрому», стала зависеть от России. И то только в одной этой области. Есть опасения, что со строительством газопровода «Южный поток», контрольный пакет которого на своей территории Сербия также отдала России, страна может еще больше попасть под влияние Кремля.
Очевидно, что Москва усиливает давление на свое ближнее и дальнее окружение по уже опробованному сценарию, пользуясь газом как средством нажима. Конечно, когда Сербия включилась в проект строительства газопровода «Южный поток», она должна была считаться с тем, что в России будет стоять вентиль, которым в любой момент можно этот поток закрыть или открыть, что всегда можно попасть в ситуацию зависимости. Европа ведь именно из-за этого меняет свою энергетическую политику, диверсифицируя поставщиков и источники энергоносителей. То есть для Сербии тоже появляется шанс в будущем подключиться к таким альтернативным источникам энергии, включая газ, при условии, что Белград наберется смелости и объяснит России, что Сербия не желает быть под монопольным контролем «Газпрома».
Официальный Белград на требование Брюсселя пересмотреть условия соглашений с Россией об эксплуатации газопровода «Южный поток» отвечает, что это невозможно. Тем временем Кремль активно пытается усилить свои позиции в Сербии, а государственное руководство в Белграде порой проявляет открытые разногласия. Часть настроены прорусски, часть проевропейски. И эти 2 течения видны довольно отчетливо. Общество ощущает эту двойственность?
Да, это чувствуется. Такое впечатление, что ведущие сербские политики постоянно пытаются перетянуть канат. Кажется, что в Сербии все зависит от того, как будут развиваться отношения между двумя политическими лидерами, вице-премьером Александром Вучичем и президентом Томиславом Николичем. В отличие от Вучича, который больше тяготеет к Западу, Николич очарован романами Михаила Шолохова и защищает интересы России. Через их отношения преломляются влияние Запада и Востока. Но я бы сказал, что я все-таки ожидаю, что Белград заблокирует частично нажим Москвы, сведет его до уровня, при котором у Сербии останется свой легитимный интерес к сотрудничеству с Россией.
Это было мнение белградского внешнеполитического обозревателя Бошко Якшича. Молодой политолог, доктор политических наук Борис Варга изучает переходный период в посткоммунистических странах. Особенно массовые протесты и гражданские революции. Что общего, а в чем различие новейшей истории переходного периода в Сербии и на Украине?
Это в первую очередь посткоммунистические общества, образовавшиеся из развала федерации, якобы тяготеющие к ценностям либеральной демократии и связям с Евросоюзом. В обеих странах в начале 2000-х годов прошли так называемые послевыборные революции, в результате которых граждане добились смены своих политических элит во главе со Слободаном Милошевичем и Леонидом Кучмой. Разница в традициях Сербии и Украины состоит в том, что Сербия все-таки упирается корнями в более либеральную модель коммунизма, чем советская. Правда, переходный период в Сербии, в отличие от Украины, был тяжелее из-за травм войн 90-х годов. Однако теперь у страны есть ясная перспектива. Она стремится стать участницей Европейского Союза. Ситуация на Украине отличается во многом именно своим постсоветским тоталитарным наследием и совершенно неизвестным европейским будущим. Однако существует и общий фактор – геополитическое присутствие России в обеих странах. Впрочем, кажется, Москва пока не возражает против интеграции Сербии в Европейский Союз. Что же касается Украины, то здесь у Кремля противоположная позиция. И если Украина выбирает между Евросоюзом и Россией, то у Сербии в данный момент выбор только один – между Евросоюзом и определенной самоизоляцией в европейском и натовском окружении.
Недавно, после символического запуска строительства газопровода «Южный поток» в Сербии, со стороны Москвы прозвучали призывы теснее сблизиться с Россией и включить страну в будущий Евразийский Союз, где она якобы имеет больше перспектив, чем в Европе.
Мне кажется, что сербская общественность не представляет себе более широкий контекст путинской идеи создания Евразийского Союза. Средства информации в Сербии этим мало занимаются. Сербия по многим вопросам общество расколотое, как и Украина. Более половины граждан выступают за интеграцию в Евросоюз, а примерно 40% против или не заинтересованы. Однако никто у нас все еще не ставит перед собой какой-то альтернативный выбор. Сербия также разделена и по вопросу вступления в НАТО. НАТОвские бомбардировки страны в 1999 году оставили большую травму у людей, и это может представлять помеху в евроатлантической интеграции, хотя об этой проблеме обычно умалчивают. Поддержка граждан вступления страны в НАТО очень небольшая, а это дает России гарантию, что на Балканах у нее будет партнер, государство не полностью лояльное Западу. Все это накладывает отпечаток и на энергетическую область, в которой Сербия избрала Россию и Южный поток, в то время, когда остальные государства региона балансируют между разными альтернативными поставщиками.
Однако поддержка граждан евроинтеграции Сербии относительно стабильна, а среди политических партий она почти единогласная. Но все-таки среди обычных людей большого энтузиазма не чувствуется. Сербы часто говорят: «Мы уже Европа, не надо принимать их условия».
Когда се говори о
Евроэнтузиазм в Сербии всегда зависит от факторов, которые либо благоприятствуют, либо мешают коллективному восприятию пользы от ЕС. Евроскептицизм у нас чаще всего порождает сложная внутрибалканская ситуация, тяжкое наследие косовских проблем, экономические и политические неурядицы переходного периода, коррупция. Однако, если говорить о молодежи, то статистика указывает на то, что треть из них желает покинуть страну, уехать на Запад, чаще всего в Европейский Союз. Они не хотят ждать завершения переходного периода, вступления Сербии в ЕС, и ведут себя вне зависимости от евроинтеграционных процессов в государстве.
Но можно ли представить себе, чтобы в Белграде, как в Киеве, могли разразиться массовые протесты в случае отказа Сербии от европейского пути?
В данный момент в Сербии нет революционного настроя, как на Украине. Есть пример из недавнего прошлого, ноября-декабря 2011 года. Сербия тогда должна была получить статус кандидата в Евросоюз, но это решение было отложено из-за того, что Белград отказался лишить параллельные структуры сербской власти в Косове своей поддержки и помощи. Нельзя было даже представить себе, чтобы из-за этого люди вышли на улицы с протестом. И еще один пример процесса, который длился намного дольше, почти целое десятилетие. Евроинтеграция зависела от сотрудничества Сербии с Международным трибуналом в Гааге, которое шло с трудом, фактически не шло вообще. Однако в расколотом сербском обществе, подобном украинскому, мы в течение тех 10 лет не видели никаких протестов, даже либеральной молодежи, от которой этого можно было бы ожидать. В Сербии в данный момент, особенно среди молодого поколения, преобладает замкнутый этнический национализм, во многом противоположный демократическим ценностям и ценностям Европейского Союза. Новое возрождение этнического национализма, существующего в Сербии в 90-х годах, может, если не помешать, то, по крайней мере, замедлить процессы евроинтеграции. Евроэнтузиазм в Сербии реально существует лишь как статистическое данное. Правда, страна выбрала Европейский Союз, но такого евроэнтузиазма, какой проявляется сейчас на Украине, у нас не видно.
Мы беседовали с политологом Борисом Варгой. Ая Куги и Радио Свобода, Белград.
Сравнительный анализ между Украиной и Сербией провела наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете продолжение политики с Ириной Лагуниной. Закон есть закон, даже если он представляется кому-то несправедливым. Эта известная истина в очередной раз подтверждается в последние недели в Испании, где власти вынуждены следовать букве духу закона и выпускают на свободу нескольких террористов, насильников и серийных убийц, отбывших относительно небольшие по сравнению с их деяниями сроки. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Еще 2 года назад в Испании действовал Уголовный кодекс от 1973 года, то есть разработанный при правлении генерала Франко за 2 года до его кончины. Несмотря на существующий миф о свирепости генерала, его режим на последней стадии своего существования был относительно либеральным. Так, франкистский уголовный кодекс пожизненного заключения не предусматривал, и самые зловещие преступники, включая серийных убийц, не могли находиться за решеткой более 30 лет. Да и это только формально. За хорошее поведение, к примеру, за работу, учебу или участие в художественной самодеятельности в тюрьме, всем осужденным на максимальный срок автоматически скашивали 12 лет. Таким образом, де-факто, самым строгим наказанием за самые страшные злодеяния испанский закон предусматривал не более 18 лет заключения. Подобным положением больше всех возмущались родственники жертв баскской сепаратистской группировки «ЭТА». Вот высказывание Лупы Санчес-Полу, сестры погибшего от рук террористов муниципального советника Мануэля Санчеса.
Мануэль погиб, когда ему было всего 28 лет, и у него должна была родиться дочь. Сейчас ему было бы 43 года. Мне стыдно, что у нас до сих пор террористы, убившие ни в чем не повинных людей, не подлежат суровому наказанию и относительно быстро выходят из тюрьмы. Для нас, родственников жертв терроризма, это оскорбительно. Подобный беспредел творит лишь в Испании. Такого нет ни в США, ни в Великобритании, ни во Франции. Это только у нас такое государство.
В 1996 году относительно молодая испанская демократия, которой не хотелось казаться особо репрессивной даже по отношению к преступникам, все же сделала вывод, что 18 лет для особо опасных личностей маловато. Местная Фемида славится своей нерасторопностью. На обдумывание ситуации ей потребовалось 10 лет. И в 2006 году Верховный суд страны наконец разработал так называемую «доктрину Паро». Эта доктрина, которая, как теперь оказалось, противоречит европейским юридическим нормам, позволяла оставлять опасную публику в тюрьме, невзирая на ее хорошее поведение, на более длительные сроки, хотя и не превышающие 30 лет. Первыми попали под доктрину отбывающие наказание баскские сепаратисты. адвокат одной из террористок, Инес Дель Рио, сидевшей с 1990 года за 24 убийства, подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Ее клиентка должна была освободиться за хорошее поведение, отбыв 18 лет заключения еще в 2008 году. Однако к ней применили доктрину Паро и задержали в тюрьме. Адвокат бывшей террористки Амайя де Иско.
Мы требуем свободы для всех тех, кому была применена доктрина Паро. Они подлежат немедленному освобождению. Их удержание за решеткой – это вызов правам человека. Напомню, что в подобной ситуации оказались десятки баскских заключенных. Мы поставили вопрос об их освобождении перед Европейским судом в Страсбурге. Мы намерены окончательно похоронить доктрину, ведь правительство будет так или иначе вынуждено подчиниться решению суда и отменить эту чрезвычайную и незаконную меру.
Действительно, 10 июля 2012 года Европейский суд вынес постановление. Дель Рио должна немедленно выйти на свободу, поскольку доктрина, принятая после того, как она была осуждена, на нее не могла распространяться. Испания, оставив ее в тюрьме, нарушила Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, под которой в свое время поставила свою подпись. Речь идет о нарушении 7 статьи и 1 пункта 5 статьи, запрещающих ужесточать задним числом, то есть после вынесения приговора, наказание осужденным. Этому решению крайне обрадовались баскские радикалы, оценившие его чуть ли не как поддержку со стороны европейской юстиции идей баскского сепаратизма или, как они выражаются, окончательного решения баскской проблемы. Между тем, испанские власти террористку Инес Дель Рио не выпустили и направили апелляцию в тот же Страсбургский суд, который теперь подтвердил свой первоначальный вердикт. Так что испанская Фемида в конце концов вынуждена была не только освободить Инес Дель Рио, но и еще 68 террористов, оказавшихся в аналогичной с ней ситуации. Среди освобожденных Хуан Хосе Субьета, виновник гибели 10 человек, в том числе 5 детей. Хосе Антонио Лопес Руис, сидевший за 21 убийство, Доминго Тройтиньо за 20 убийств и так далее. Вышел из тюрьмы, отсидев 18 лет, педофил Хуан Висенте, жертвой которого стал 21 ребенок в возрасте от 8 до 12 лет. Серийный насильник и убийца Мануэль Гонсалес, осужденный за 16 преступлений, и Мигель Рикард, изнасиловавший и убивший 3 несовершеннолетних. Правительство Испании, вынужденное подчиниться суду, тем не менее не скрывает своего несогласия с его решением. Депутат парламента от правящей народной партии Эстебан Гонсалес Понс.
Европейский суд по правам человека вынес неверное решение. Это тяжелый удар, который нанес нам большой вред. Особый вред нанесен жертвам терроризма. Поэтому мы обращаемся ко всем, кто чувствует себя оскорбленным данным несправедливым решением, с призывом выразить свой протест. Мы также обеспокоены тем, что выйдут на свободу серийные убийцы и насильники. Разумеется, мы как демократы выполним решение суда, ведь мы в свое время подписали соответствующие международные соглашения. Но это не означает, что мы не можем осуждать это решение.
Впрочем, в отношении освобождения бывших террористов есть не только два диаметрально противоположных мнения. К примеру, баскская политическая деятельница, депутат Эва Арангурен, увидела в решении Европейского суда в первую очередь исправление допущенного в Испании юридического нарушения, а вовсе не стремление поддержать сепаратистов или доставить неприятности родственникам жертв террора. Она призвала не политизировать ситуацию. Если существует закон, то его надо выполнять. Это одно из основных положений правового государства. Эва Арангурен.
Испанское государство исказило свое собственное законодательство, чтобы не выпускать заключенных из тюрем, как предписывало это самое законодательство. Подобные действия оцениваются в мире как грубое юридическое нарушение. Прошу оценивать эту историю правильно. Речь не идет о том, что группировке это удалось одержать победу над государством. Речь идет лишь о торжестве законности. А посему я считаю, что от этого решения выиграло все баскское и все испанское общество.
Добавлю, что большинство освобожденных бывших террористов сегодня никакой угрозы не представляют. И не только по возрасту и по болезни. Главная группировка эта отказалась от насилия и уже несколько лет не устраивает никаких покушений. Куда большую опасность представляют отпущенные на волю серийные насильники и убийцы. К примеру, жители поселка Аль-Маден даже собрались на митинг, чтобы выразить свой протест против возвращения в поселок своего земляка-убийцы. Власти успокоили население, пообещав, что пришлют в Аль-Маден несколько жандармов, которые будут постоянно присматривать за поведением бывшего зэка.
О том, почему Испания вынуждена была выпустить на свободу нескольких террористов, насильников и серийных убийц, рассказывал Виктор Черенский. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Вы можете также нас послушать в SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо.